Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы с легкостью бросаемся громкими фразами. Плотское христианство, мирские увлечения, любовь к миру. Но что на самом деле мешает духовной жизни христианина? Какую роль в формировании наших взглядов играют социальные сети? Почему христиане так подвержены конспирологическим теориям? Добрый день, дорогие друзья. Прогружение – это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях христианский блогер Иларион Огородников. Иларион, привет.
Привет, Игорь. Привет всем слушателям.
Да, я уж тебя никак иначе не объявляю, как христианского блогера.
Ну, вот, это да, условно говоря.
Ну, ты сегодня будешь отвечать за весь христианский блогинг. Mm-hmm. Вот в своем лице. Рад тебя видеть.
Да, взаимно.
За это время, пожалуй, самоизоляция, из которой мы уже постепенно начинаем выходить впервые, мы с тобой говорим. И, ну, естественно, о чем еще мы можем с тобой поговорить? Да? Поговорим о том безобразном, зачеркнуто, благочестивом поведении, да, христиан в социальных сетях. Вообще, скажи мне, какое место вот в твоей жизни занимают социальные сети и интернет? Смог бы ты от них отказаться?
Ну, знаешь, это, наверное, чтобы отказаться, нужно сменить образ жизни, да, то есть так как у меня мой образ жизни сейчас, тем более сейчас в этот период самоизоляции, да, это нахождение в четырех стенах, да, соответственно, роль соцсетей еще больше у меня увеличилась. Вот. Ну, раньше, конечно, может быть, оно тоже было существенно до всей этой ситуации. Но, тем не менее, я вот тоже об этом думал, смог бы и отказаться, знаешь. Но мне, наверное, для этого нужно куда-нибудь уехать в какую-нибудь глушь, где нет ни интернета, ни компьютера, где есть природа, да, где есть что-то такое, что может это заменить, и меня это будет устраивать. В принципе, как бы соцсети, они настолько сейчас стали частью жизни не только, думаю, моей, но многих людей, поэтому это, наверное, уже не нужно воспринимать как нечто негативное, да, это как, может быть, составная часть нашей современной жизни. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все жили и до интернета, и до соцсетей, и я не думаю, что это будет большой проблемой, если, ну, как бы у меня будет такая возможность от этого отказаться, ну, вместо этого что-то приобрести другое, да. Я имею в виду живое общение, я имею в виду отдых на природе и так далее. Мне кажется, особенно вот сейчас, вот в этот период, да, самоизоляции, мы настолько всего это наелись, что у нас уже стало более ценно то, что мы имели раньше, да, я имею в виду природу, отдых, то есть вне города, и это, может быть, сейчас даже больше имеет значение, чем ранее, да, поэтому я думаю, это для меня не будет проблемой.
Ну, самое интересное, обычно я замечаю, что люди не всегда, я должен оговориться сразу, не всегда, не во всех случаях, но все-таки в большинстве, наверное, случаев я слышу, значит, критику социальных сетей, а тех, кто там активно, ну, в общем, сидит, и еще и соцсети, не знаю, там, обличает, да, там, значит, я как-то слушал проповедь, и вот и проповедь была посвящена про то, что вот молодежь такая в социальных сетях сидит там и так далее, там подобное. Ну, наверняка ты слышал, да.
Да, ну, это, наверное, подобное. Было до всех этих событий, да, это имеешь в виду.
Я тебе хочу сказать, что я несколько таких проповедей слышал, и я вот сделаю такой общий знаменатель, да, то есть, когда мы говорим про то, что молодежь сидит в соцсетях, в общем, мое глубокое убеждение, мое наблюдение, что в соцсетях больше средний возраст сидит, чем молодежь, это раз, да, пожилых там тоже хватает, но все-таки они менее активны, чем вот средний возраст, и средний возраст устраивает вот самые разные холивары друг с другом, да, и интересно, что у меня как-то был забавный диспут выдался, да, с человеком, который призывал о том, что вот, значит, наполнить святостью соцсети и так далее, отказаться там и так далее, и там быть, жить благочестивой жизнью. Кстати, дорогие друзья, вот скажите, те, кто приснился сейчас к нашей трансляции, скажите, насколько соцсети для вас важны? Готовы вы сами отказаться от них? И если вы пользуетесь соцсетями, вот какое они на вас оказывают влияние, насколько вы доверяете той информации, которую там читаете, да? Так вот, и, в общем, человек-то бурно дискутировал, я, значит, спрашиваю, я говорю, а у вас, извините, плита какая? Что это, какая плита? Ну, как, ну, электрическая, газовая. Он говорит, ну, электрическая, да, интересно. Я говорю, а микроволновкой пользуетесь? Он говорит, а при чем здесь? Не, я просто говорю, вы ответьте, микроволновкой вы пользуетесь? Ну да, ну удобно. Он говорит, а вот наши-то предки не пользовались-то, апостолы-то не пользуются микроволновкой. Там интересно, что, ну, понятно, что мы все переживаем какие-то, знаешь, то есть мы привыкаем к тем условиям жизни, в которых живем, да, это квартиры. Я знаю, ну, несколько человек, которые уехали в деревню, и теперь топят в соцсетях, как здорово жить в деревне, но при этом в соцсетях топят. Понимаешь,
ну, вот да, это да. Дело.
То есть вот для меня это действительно забавно. И к чему я это все, в общем-то, такой длинный спич, да? Давай попробуем зайти с другой стороны на эту дискуссию и подумать, да? Вот во время пандемии по соцсетям стали распространяться очень забавные конспирологические теории. Да что по соцсетям? Я сегодня перевозил на, ну вот, у нас есть еще квартира, туда старый телевизор, в общем, такой вот мебель, да, и с водителем был очень забавный разговор про коронавирус и масонов, как бы, мировое правительство. Ой,
это, как да. бы. Это известная тема, да.
И, ну, в общем-то, у меня к нему претензий не было, да, человек живет своей жизнью, я понаслушался за время пути всякого от него, и, ну, действительно, к нему каких-то вот особых претензий нет, да, а вот когда я смотрю, как этим увлеклись огромное количество христиан, ну, для меня вот просто огромное, да, то есть, и почему, как ты думаешь, этому поверило такое большое число верующих? Ну, то есть, конспирологическим теориям. Ну, я сразу же, значит, просто все сублимирую, да, в одно предложение, да, значит, коронавирус, значит, это тайные разработки, с помощью которых антихрист хочет подчинить человечество, он использует Билла Гейтса, который с помощью прививок хочет чипировать все человечество, и через 5G это все распространяется. Это я вот такой в один большой конспирологический миф, да, засунул. Ну вот почему, как ты думаешь, этому поверило такое большое число верующих?
Ну, я тоже, кстати, на эту тему задумывался, размышлял, знаешь. Мне кажется, есть, ну, много причин, но вот я для себя, как бы, думаю, вот несколько выделил бы. Ну, во-первых, знаешь, это очень удобно, да, то, что происходит сейчас в мире, вся вот эта ситуация с пандемией, с вирусом, это очень удобно, ну, эту тему очень удобно, как сказать, использовать, да, или как... Потому что это, как бы внешне это выглядит очень похоже на то, что мы исповедуем, да, о том, что при последнее время, да, придет антихрист, будет соблазнять людей, ну и так далее. То есть вот как бы на эту нашу картинку, на эту матрицу, да, христианскую, протестантскую, очень прямо, ну, идеально практически подходит то, что сейчас происходит. Но только люди не понимают, да, что пандемия это не, у нас уже не, не, человечество не первый раз испытывает, и были и похлеще в прошлые века, да и тоже вот 100 лет назад, да, и знаменитая испанка в Европе, когда большее количество людей погибло. То есть это вот такая, знаешь, спекуляция, которая как бы нам очень выгодна, и люди по другой причине, по тому, что люди, которые не склонны к критическому мышлению, которые... может быть, так несколько наивно воспринимают мир, а им это прямо вот, знаешь, как дважды два, да, все совпадает, все идеально подходит, значит, это вот именно так. И, может быть, тут еще плюс сыграло то, что люди, конечно, мы все люди, мы все одинаковые, и вот эта психологическая нагрузка, да, какие-то неуверенность, страхи, это тоже играет определенную роль для того, чтобы люди вот видели вот именно в таком свете то, что сейчас происходит, да, нагнетают ситуацию и как-то пытаются это объяснить вот с помощью каких-то таких формул, которые им понятны. Но мне кажется, что все намного глубже, да, что все-таки нужно видеть Писание во всем его свете и учиться все-таки понимать, что мы не знаем сроки, да, и даже то, что, может быть, сейчас все так резко изменилось, то, что мы никогда не испытывали, это еще не значит, что это последнее время. Никто не знает, когда Господь придет, об этом мы читаем в Библии, да, и вот так спешить с выводами, это как бы больше похоже на какой-то самообман, на какую-то истерию. И мне грустно, когда верующие на это ведутся, потому что со стороны, мне кажется, люди, которые не верят в Бога, для них это выглядит как некое безумие, да. И, ну, понятное дело, что наша вера вообще для неверующих, она является какой-то безумием. Но все-таки мне кажется, мы часто как-то переигрываем, да, и вот своим вот этим таким нездоровым акцентированием на все эти дела, поддержкой эти дела, мы только создаем образ верующего как некого такого фанатика, да, невежественного, который вот видит в каждой ситуации видит какой-то заговор, какой-то негатив. И это тоже плохое, на мой взгляд, свидетельство, потому что верующие люди все-таки призваны не к тому, чтобы нагнетать вот эту всю ситуацию, вот эту массовую истерию. Люди и так как бы сейчас в тяжелых находятся психологических условиях, но мы как раз призваны к другому, о том, чтобы людей как бы обнадеживать, давать им надежду, да, о том, что вера, она утешает, она ободряет. И даже если наступает последнее время, да, то это для верующего человека, это не повод для отчаяния, да. Отчаяние для тех, кто Бога не знает, вот для них это действительно беда, да, если вдруг сейчас все закончится и придет Господь. А для верующих это, наоборот, радость, потому что мы всегда готовим себя к встрече с Господом, и для нас это больше такой некий позитивный момент. И мне почему-то меня печалит именно то, что такие верующие, они почему-то акцентируют внимание на всем негативном, они не видят в Евангелии добрую весть, радостную весть, которая дает надежду. И это значит, что у людей не в порядке восприятие благой вести, у них что-то нарушено, если они вот всем своим как бы существом вот только на это направлены, на то, чтобы людей пугать, нагнетать ситуацию и вызывать какой-то вот страхи, да, у людей. Мне кажется, это что-то нездоровое, на мой взгляд.
Видишь, мне кажется, здесь как раз, на мой взгляд, идет подмена понятий, да? Когда вера подменяется суеверием.
Да.
И здесь вот, ну, казалось бы, эсхатологические ожидания, да? Что здесь суеверного, да? Ну, суеверие — это что-то там конкретно, не знаю, там, что ты там, если черная кошка пробежит дорогу, надо плюнуть через левое плечо 3 раза, и все будет хорошо, да, то есть вот такой магизм. Но на самом деле, мне кажется, что вот зацикленность на вот каком-то заговоре вокруг церкви, вокруг верующих или вообще в этом мире, да, видеть, найти каких-то настоящих, так называемых, скажем, настоящий источник, духовный источник, ну, я все-таки имею в виду, что псевдодуховный источник, в кавычках, да, вот того, что мы проживаем, а не понимать, что это, в общем-то, что-то, через что проводит нас Бог, да, церковь проводит Бог, и где мы можем быть верными Богу, в доверии двигаться. Потому что доверие — это всегда ответственность, это всегда сложно. А легче всего найти врага и, так сказать, ему противостоять всем миром, да. И здесь вот, мне кажется, тоже такая подмена, но на самом деле я к чему это? Не к тому, что сейчас вот, ну, пообличать там людей, которые верят там в вышки 5G и там Билла Гейтса, там, если почитать одного известного христианского журналиста, который встал на борьбу с такими конспирологическими теориями, то, ну, ему много чего там пишут вот в комментариях. Я к чему? К тому, что на самом деле через соцсети идет огромный слив Причем это, знаете, не, опять же, не конспирологическая теория, потому что там как, кто-то специально сливает, чтобы подчинить и манипулировать. На самом деле идет вот такой слив ложной информации, идущий из разных источников. Связанный, наверное, скорее с нашими страхами и фобиями, чем с верой в Бога. Да? Вот как-то так у меня такое ощущение. Вот как ты думаешь, возможно ли действительно защитить себя в такой ситуации от ложной информации?
Конечно, опять же, это ведь все зависит от выбора человека, чем он питается, да? Это как вот в реальной жизни, да? Мы от нашего выбора зависит, будем мы есть там в Макдональдсе, да, всякую ерунду, либо мы будем питаться здоровой пищей. И интернет это тоже выбор. Человек, даже если он не будет в интернете, он будет, если он склонен вот к такой восприятию удобной лжи, он ее будет где-то черпать в другом источнике. Ведь это дело не проблема не в интернете, это проблема выбора человека, что ему близко, что он выбирает. Да? Если человек выбирает вот такую низкокачественную информацию, считает ее за истину, ее отстаивает, то это всецело только его выбор, а не проблема интернета. И интернет — это как-то, как в нашей жизни. Что ты ищешь, то и ты находишь. Да? Ты, если ищешь качественную информацию, проверенную, да, то ты ее, соответственно, найдешь. Будешь искать фейки, то ты будешь фейки как бы их принимать за чистую монету. И поэтому тут больше именно проблема вот именно личного выбора, фильтра, потому что в каждом из нас должен быть вот этот фильтр, как сказано, да, в Писании, Павел говорит, да, чтобы чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И вот этот принцип, он должен тоже срабатывать в интернете. Чем мы питаемся? Питаемся ли мы вот злом или каким-то ложью, либо наоборот ищем что-то позитивное, доброе, и не только для себя, для своего успокоения, да, но для того, чтобы других вот поддерживать, ободрять. Я в этом вижу свет Евангелия, чтобы мы были такими помощниками для людей, которые, допустим, сейчас находятся в страхе, в опасениях. И вот в таком доброте, позитиве, мне кажется, и будет наше заключаться благовестие. Не просто в правильных словах, но и в правильных поступках, в правильном эмоциях в том числе, да. Потому что люди чувствуют вот эту, люди чувствуют Евангелие, да, вот люди чувствуют там, где правда, там, где истина. И они тянутся туда. А если мы сами в этой истине не пребываем, то, соответственно, они не будут идти к Богу. То есть нельзя к Богу вот такими фейками и ложью привести людей. Все зависит вот от нашего выбора, от того, чем мы себя наполняем. Соответственно, и другие будут на это реагировать, если они видят в нас ложь или истину. Да? Вот как-то так, я думаю.
Давай поговорим про то, в чем упрекают друг друга часто верующие в разных интернет-дискуссиях. То есть попытаемся ответить на вопрос, что же все-таки мешает нашей духовной жизни, да? Непосредственно вот к теме нашего эфира. Например, а в плотском христианстве друг друга обвиняют. Причем аргументация очень разная у людей, но самый любимый аргумент – вот мы видим плотское христианство. Это плотское христианство, да? Как можно определить, что такое плотское христианство? Какие тут есть вообще критерии, на твой взгляд?
Ну, конечно, для нас, мы же не из своей головы будем это придумывать, да, для нас все-таки основа – это Писание, да, и Павел об этом пишет, он пишет о плодах Духа, о плодах плоти, и мы знаем, да, что все-таки там плоской христианин – это тот, кто все-таки больше вот и руководствуется какими-то светскими ценностями, который, допустим, в котором мы не видим проявление вот этих плодов Духа, о которых Павел пишет, да. И мне кажется, это как раз плотской христианин – это тот человек, который еще не до конца осознал суть Евангелия. Он еще не дорос вот до этого понимания, да. Может быть, он на пути к этому, может быть, он еще в процессе, но он еще продолжает жить вот этими ценностями этого мира, да, установками этого мира. И это не значит, что мы должны ставить крест на таких людей. Всегда есть надежда, что человек все-таки осознает, что он не на том пути, который ведет, да, христианство. Есть надежда, что все-таки со временем человек придет к какому-то озарению, да, или преображению ума своего, да, что все-таки это состояние у него неправильное. Но мне кажется, это как раз вот такая как бы незрелость, в которой, к сожалению, очень часто люди пребывают, и им нужно от этого освобождаться, им нужно свой ум, свои ценности пересматривать, и если они не соответствуют Евангелию, то их оставлять, да. И мне кажется, это, если ты называешь себя христианином, это очень важная задача все-таки вникать в себя и видеть, что в твоем сердце. Есть ли там вот Бог, да, есть ли вот это плоды Духа Святого, либо там все-таки какая-то злоба, ненависть, какие-то грехи, которые, как знаешь, как паразиты сидят и не оставляют. Поэтому мне кажется, что это тоже такая важная тема для проверки самого себя, что во мне живет. Какими ценностями я живу? Живу я ли ценностями Евангелия, ценностями Писания?
Дорогие друзья, подключайтесь к нашему разговору. Напоминаем, что сегодня у меня в гостях христианский блогер и член Церкви Евангельских Христиан Иларион Огородников, проповедник, и мы говорим о том, что же мешает нашей духовной жизни. Как вы думаете, друзья, что мешает духовной жизни христианина? Что препятствует ему духовно возрастать? Да? И, ну, мы же, говорим, баптисты, а баптисты что любят делать? А баптисты любят изучать Библию, Священное да. Писание. Да? И поэтому, естественно, когда мы говорим о духовной жизни, невозможно это все, значит, так просто свои голосовые рассуждения, да, строить. Да? Мы все-таки обратимся к Священному Писанию. Естественно, когда мы говорим про плотское христианство, про духовную жизнь, сразу же первое место, которое всплывает об этом в голове, да, который напоминает нам Бог, это, конечно же, пятая глава послания Галатам апостола Павла, да. И я вот процитирую небольшой, значит, отрывок из этой главы. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом вводитесь, то вы не под законом». Вот смотри, давай-ка попробуем разобраться, какие тут ориентиры нам дает Библия, какой основной показатель плотского христианства дает вот в этом месте Писания Бог через апостола Павла.
Ну, мне кажется, да, вот то, что, о чем я как бы сейчас говорил, да, что плотское в человеке, оно всегда идет вразрез с Божьим. И вот этот конфликт, он рождается и в человеке, когда он пытается жить по-божьи. Потому что если человек плотской, да, по своей натуре, если, допустим, он, его жизнь, ничего не изменилось, если он как бы сказал, что он стал верующим, но жизнь осталась такой же, то это проблема, да. Все-таки когда одно дело, когда в человеке происходит это борение, о котором Павел пишет, это все-таки признак жизни какой-то, потому что человек пытается учиться жить по Евангелию, пытается жить по Божьей, а это всегда сложно, это не дается вот так одним щелчком, раз, и ты научился. Это всегда как бы серьезный труд над собой, над своей личностью, каким-то перебарыванием, да, желанием все-таки жить не своим умом, а стараться угождать Богу. И этот путь, он путь смирения, путь осознания своих ошибок, осмысления этих ошибок. И он, конечно, сложный путь. Но если человек идет этим путем, это уже, слава Богу, это уже значит, что в нем вот эта жизнь пытается пробиться, этот ростки жизни пытается пробиться вот через этот греховный асфальт, который его как бы сковывает, да. А если этой жизни нет, то, соответственно, ничего не меняется. Человека все устраивает, он может в этом состоянии быть длительное время. И вот это как раз проблема, когда нету этой борьбы, когда он доволен тем, что у него есть. И это, по сути, только какой-то самообман, потому что все-таки вера подразумевает о том, чтобы мы, во-первых, и Богу доверяли, да, и старались вот нашу жизнь доверить Богу. С другой стороны, чтобы и мы в себя всматривались, видели в своих убеждениях, в своих ценностях то, что, допустим, еще не соответствует Писанию, то, что еще не соответствует Евангелию, и то, что нужно нам в себе изменить, исправить. Это очень важный, ценный путь, да, и ценно как раз вот через осмысление себя, своей жизни, своих убеждений.
А давай посмотрим еще одно место Священного Писания на эту тему, на тему плотского христианства. 1 Коринфянам, 3 глава, да, с 3 стиха. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Апаосов», то не плотские ли вы? В чем Павел видит на самом деле корень наших духовных проблем и духовных проблем Коринфской церкви и наших в том числе?
Ну, мне кажется, вот как раз вот отсутствие вот этого мира, да, вот о том, что мы читаем там же и в Евангелии, да, и у Павла в том числе, когда человек внутренне не имеет вот этого покоя в сердце Божьего, покоя мира Божьего, да, какой-то вот гармонии внутренней, то у него эта неустроенность внутренняя, она так или иначе проявляется и с другими людьми. Потому что ты как бы понимаешь, что, ну, как бы, вернее, человек не понимает, что на самом деле он думает, что проблема в других, и он пытается как бы их перебороть, да. А на самом деле проблема в нем, в его реакции на других людей. Конечно, мы все грешные, да, имеем грешную свою природу, и так или иначе какое-то неосторожное слово, да, со стороны может вызвать у нас какие-то негативные чувства, негативную реакцию. Но все-таки важно вот все-таки вникать в себя, да, такой заниматься некой рефлексией. Почему я вот так реагирую на других людей? Почему я с ними враждую? В чем проблема конфликта, да? Вот, то есть как-то вот ставить для себя вопросы, которые помогают разбираться в самом себе и добираться до глубины своей души и понимать, почему со мной это происходит. Мне кажется, когда вот человек такой честен с самим собой, когда он пытается найти ответы на вопросы внутренние, да, то он как бы на пути к этому росту, да, вот этот духовный рост, он как раз в этом проявляется. А если человек вот постоянно с чем-то конфликтует, постоянно он враждует, постоянно пытается какие-то свое «я» навязать другим людям, то это показатель того, что он не понимает, опять же, что он находится в неведении, что такое вера, христианская вера, что он борется не с другими грешниками, что его цель в том, чтобы самим собой разобраться, в самом себе увидеть, вот, почему его душа неспокойна, почему у него нет этого мира. Мне кажется, если человек находится в мире с Богом, то это, ну, просто естественно из него изливается. Это просто очевидно для всех, да, что человек, он находится в гармонии с самим собой, с Богом, и у него все хорошо. А у человека, у которого все хорошо, он не будет в состоянии вот этой вражды постоянной, конфликтности и так далее.
А что еще может помешать духовной жизни, да, духовному росту христианина? Как ты думаешь?
Ну, мне кажется, что вот именно, что человек, то, что, допустим, у него, ну, мне кажется, что человек, когда он не пытается искать Бога в своей жизни, когда он пытается жить вот какой-то неосмысленной поверхностной жизнью, у него нету никаких стремлений в жизни, у него нету желаний к чему-то достигать. Это вот тоже некая такая духовная апатия, которая порой нас посещает. И если человек в этом тоже находится в состоянии, это тоже признак того, что у него что-то в жизни не в порядке, да? Потому что все-таки желать большего в своей вере – это вот естественное желание, которое рождается из взаимоотношений с Богом, да? Нам всем хочется чего-то, ну, как-то в своей жизни изменений. Нам хочется, чтобы наша жизнь была более наполнена Богом, да, и искренне. И чтобы у нас была вот, наша жизнь, она радовала и Бога, и нас самих. А человек, который ничего в жизни не нужно, то это просто показатель, что у него какая-то проблема внутренняя, духовная. Если он христианин, да, то это значит то, что у него что-то не в порядке вот, в его духовном состоянии, в его отношении с Богом. Какой-то такой равнодушие, апатия, это значит, что ему нужно в себе разобраться, увидеть, в чем причина, почему это с ним происходит. И мне кажется, это тоже вот такая важный симптом, показательный симптом того, что человеку нужно как-то пересмотреть свои взгляды, пересмотреть свою жизнь и увидеть корни, какого-то ядовитые корни какого-то греха, который отравляет его жизнь и мешает получить вот эти Божьи благословения, которые дает вера во Христа, на мой взгляд.
Знаешь, я читал не так давно, перечитывал первое послание Петра, и у меня было такое своего рода такое локальное откровение, да, не на всю церковь, конкретно для меня. Мы все любим вот эти места, мы цитируем царственное священство, народ избранный удел, там, призванный возвещать и так далее, да? Это же 1 Петра, да? Мы mm-hmm. очень любим. Yeah. Но очень интересно, что Петр-то не с этого начинает, да? Mm-hmm. Что для того, чтобы прийти к осознанию своего царственного священства, по сути, ведь когда он говорит «вы царственное священство», это ну, мягко говоря, упрек, да, к верующим, потому что он начинает вот во второй главе первые слова Петра такие: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, и вы вкусили, что благ Господь». А по сути, Петр дает просто простые такие советы, что может помешать духовному возрастанию христианина. Итак, это злоба на другого человека. И вообще злоба, проявление злобы по отношению к государству, к жизни, к обстоятельствам, да, коварство, ну, понятно, что это такое, да, это какие-то замыслы, может быть, да, там, вот, отомстить врагам креста Христова, например, да. Это лицемерие, понятно, это двойные стандарты, говорю я одно, а делаю другое. Зависть, да, когда я завидую, и всякое злословие, то есть всякое, все то, что часто мы можем увидеть, к сожалению, в социальных сетях, да, и в каких-то социальных, ну, в аккаунтах, да, христианских, от конкретных, да, христиан.
Ну, мне кажется, что это, знаешь, это не просто интернет, это как открытая книга. Человека видно в нем очень хорошо. Я думаю, что в нем это сидит не только в интернете, да, это в нем проявляется и в других сферах его жизни. Просто интернет такая площадка, где как бы сложно человека не заметить его сущность, да, если он, конечно, что-то комментирует. То есть, если он не комментирует, то, конечно, ничего не понятно. Но по его постоянным вот таким злоречию, да, вот постоянно таким злым комментариям, можно понять, что у человека просто что-то не в порядке, да. И это просто интернет хорошо показывает. Я думаю, что эта проблема у него и не только в интернете, но и в других сферах жизни проявляется, так или иначе.
Не так давно для меня было таким, ну, очередным шоком, а я все в таком, 46 лет, а я все такой наивный юноша, считаю, что если уж ты возрожденный христианин, то ты должен, ну, как-то поступать как возрожденный христианин. Возрожденный христианин – это не тот, кто не может сорваться эмоционально, да, не может эмоционально выразить какие-то эмоции нахлынувшие, но он как-то поступает как христианин, то есть сорвавшись, он вдруг признает, он понимает, то есть он, у него есть вот это действие Духа Святого, обличение, да, а когда он понимает, я это, вот, слушайте, я зря это сделал, да, я прошу прощения, это было неправильно, я не должен был так делать, да, и я увидел там такого маститого, значит, увенчанного духовными и прочими титулами человека, поведение абсолютно, ну, обескуражившие меня. Обескуражившие не потому, что он так себя вел, а обескуражившие от того, что он продолжал себя так вести и не признавал свое поведение, да, оскорблял, унижал людей. Вот это действительно страшно. И вот знаешь, о чем я задумался? На самом деле ведь все наши, ну, скажем, большинство наших проповедей часто, так или иначе, сводится к двум важным темам. Это закон и благодать, да? И, конечно же, мы плох тот проповедник, который, ну, не проедется по фарисейству. Да? А как может, вот скажи, как это можно увидеть в своей жизни? Как мы можем увидеть свое влечение законничеством? В чем это проявляется?
Ну, вообще, это, наверное, знаешь... Это, наверное, свойственно людям. Ты имеешь в виду про самих себя, да, не про других.
Конечно, да.
Да, но мне кажется, это, вот, наверное, все-таки должна быть определенная честность с самим собой. Потому что, мне кажется, те, кто вот лицемерит, они даже сами, ну, может быть, мы сами даже не замечаем этого в себе. Я как-то вот в последнее время стал больше об этом размышлять, где-то даже молиться, чтобы увидеть в себе вот эти горькие корни, которые, может быть, во мне сидят. И постоянно пытаюсь себя проанализировать, где я, допустим, поступаю неправильно, где я, ну, срываюсь, где я пишу, допустим, выставляю себя в одном свете, не являясь таким. То есть это должно быть, ну, на мой взгляд, должно быть какое-то внутреннее вот такое потребность самоанализа, да, на правильном ли я пути. Вот как Павел тоже пишет, да, верили вы, проверяйте себя. И вот эта проверка, она должна у нас быть как, настолько, как, вот, как утром гимнастика, да, зарядка. То есть мы должны постоянно себе это наблюдать. Есть ли во мне что-то, что, допустим, я не замечаю, а то, что искажает мое восприятие других людей, искажает мое восприятие самого себя, потому что очень легко вот совлечься вот на этот путь лжи, лицемерия, греха, и даже не заметишь сам, сам за собой не заметишь. Но если человек постоянно вот как бы находится в таком тонусе, да, постоянно находится как в самоанализе, проверке, исповедание грехов, да, если он видит в себе какой-то грех, он в нем раскается, просит Бога простить, то он, мне кажется, больше защищен от этого, от этого раздвоенности, да, он искренен, он честен, и Бог это видит. Мы помним, да, что Бог с искренними поступает искренним, да, а с лукавым по лукавству их. И если человек искренний, если он открыт для Бога, для его обличения, в том числе наставлений, то Бог просто покажет человеку, где он неправ, где он поступил ну, неправильно, некрасиво. И вот как ты правильно сказал, что Дух он обличит и наставит на путь. И человек просто осознает свои ошибки, что да, вот я где-то погорячился. Я полностью согласен, что мы не безгрешные ангелы, у нас как бы крыльев за спинами нет, и мы все склонны так или иначе впадать в какие-то грехи, да, и даже сами того не замечая, в общении нагрубить кому-то. Этому все-таки учиться общению – это необходимо. И вот интернет это показывает, насколько люди 90% не умеют общаться, не умеют быть корректными, не умеют быть осторожными на слова, не понимают, что слова могут ранить, да, и склонны вот так этими шашкой махать, людей обижать, думая, что они тем самым защищают истину. А на самом деле цель-то веры в том, чтобы не кидать в других молнии, да, праведного гнева, а в том, чтобы все-таки наблюдать за собой, чтобы ну, быть очень-очень чувствительными к другим людям, очень аккуратными в общении с ними. И в этом проявляется наша христианская вера, да. Если где-то нужно уступить, где-то остаться при своем, да, может быть, если тебя обидели, не отвечать взамен, этому все вот нужно учиться. И я вот как недавно читал в одной книге очень хорошую фразу, да, что нам ум Христов не дается нам автоматически. Мы должны учиться вот этому, приобретать этот ум Христов в самих себе, учиться мыслить по-божески, да, по тем принципам евангельским, которые мы читаем в Евангелии. А обучение, оно не всегда получается правильно, да, всегда есть какие-то ошибки, всегда есть трудности, но важно находиться в этом процессе об ученичестве у Христа, да, и тогда вот начнется изменение, тогда мы будем все-таки видеть в себе вот эти области нашей веры, да, которые еще нуждаются в каких-то исцелениях, нуждаются в изменении, и очень важно все-таки за собой следить. Если этого нету, если человек вот как бы его бросает в сторону, да, в общении, там, вот как ты описал этого человека, то нужно, наверное, молиться, чтобы все-таки он понял вот эту истину, что главное все-таки твое отношение к людям, как ты относишься. Если ты не любишь людей, то где твоя вера, да? Это очень важная тема, на мой взгляд.
Как это можно применить вообще в обычной жизни, в нашем общении в соцсетях? Вот просто, знаешь, это как в старом анекдоте, да, ты не мудрый, ты пальцем покажи.
А мне кажется, что это ну, так же, как и в обычной жизни. Да? Вот у нас, у меня в последнее время тоже больше общения проходит даже в WhatsApp, чем в в соцсетях. И я заметил, вот как даже своими верующими братьями и сестрами из нашего общения, из нашей церкви, как сложно порой даже понимать друг друга, как сложно мы вот как такие, знаешь, как дети, которые там начинают там, друг друга колотить по голове, там, драться, да, и пытаться навязать что-то свое. И вот я больше об этом задумался все-таки, как важно ну, учиться людей слышать. И не навязывать им свое мнение, да. Если видишь, что человек начинает с тобой спорить, да, если ты начинаешь сам себя разжигать, то это первый признак, что нужно вовремя остановиться, да, вовремя, даже пускай человек там напишет последний комментарий, не комментировать, промолчать. И, наверное, вот это такой вот из моего опыта, это самый действенный способ не вовлекаться вот в эту эмоциональную гонку, кто быстрее друг друга победит, да. Потому что это вот опять же такая некая страсть, где вот, которой мы часто увлекаемся, увлекается наше «я», да, и мы и наша гордыня всплывает, и многое-многое другое негативное, нехорошее в нашей душе. если мы увлекаемся вот этой гонкой, да, чтобы переубедить, доказать что-то свое, навязать что-то свое. А христианство, оно проявляется в том, что ты остаешься все-таки, пускай даже в обиде, пускай даже в ущербе, да, но ты не идешь дальше, ты не идешь вот по этому пути зла, который все больше и больше как по экспоненте усиливается в тебе самом. И тебя ввергает в это состояние какого-то, знаешь, отсутствия мира, злости, неустроенности. Это вот как, такая, как, знаешь, как искушение, которое, к сожалению, в соцсетях очень многие подвержены. А реальный способ от этого освободиться – это вовремя остановиться и сказать: «Все, стоп, я выхожу из этого сферы, я не буду дальше вести дискуссию». Этому нужно, мне кажется, учиться.
Слушай, а стоит при этом, это проблема соцсетей, то есть стоит при этом просто отказаться от соцсетей, и проблем тогда не будет?
Как ты думаешь? Ну, знаешь, если это как бы, знаешь, попытка убежать от мира куда-то в скит, да, в монастырь, это же все равно проблема, но не будет она в интернете, она появится в других способах, она появится в отношениях. Просто люди в интернете, они более себя свободно чувствуют и как бы не знают вот этих рамок. Все-таки, когда общение происходит в реальной жизни, человек все-таки сдерживает себя. Но это не учит его быть терпимым другим, это не учит быть тактичным. А мне кажется, вот интернет — это хорошая возможность все-таки не пытаться от этого сбежать, да, в какой-то свой уголок, где его никто не трогает. А это возможность все-таки преодолеть вот свою гордыню, свое «я». И пускай человек будет победителем, да, как он считает. Пускай он будет считать, что он прав, я ошибаюсь, и он доказал свою правоту мне. Пускай он так думает, да, но зато я сохраню свой мир, зато я останусь вот с Богом, да, и не буду вот эту злость в себе провоцировать, как по экспоненте, да. Она не будет во мне увеличиваться, я остановлюсь, да. И мне кажется, что интернет — это вот хорошая возможность учиться владеть собой, учиться вот этому как раз навыку ума Христова, о котором говорится в Писании. Да?
Да, я знаю, что
это такая площадка тренировочная для нашей веры.
Я все время вспоминаю пример из жизни известного британского проповедника американского пробуждения, да, Джонатана Эдвардса. Uh-huh. Когда к нему подошли и сказали: преподобный, вы знаете, что вот что про вас говорят ваши враги? Он говорит: если бы они знали, как я себя знаю, они бы еще и не то сказали. То есть здесь вот как раз вот эта позиция. Да-да-да, позиция, на самом деле, правильная позиция христианина о том, что вот, ну, это сложно, но принимать все, что... вообще сложно принимать с благодарностью, когда тебя ругают, когда mm-hmm. на тебя клевещут, да? Но ситуации такие, когда ты проходишь через это, и я помню, был у меня один товарищ на работе, когда я работал еще электромехаником по ремонту, и он как-то приходит, и начальник: значит, вот там приходил, на тебя жаловались, и начинает ему, вот первое, второе, третье, и он так сидел философически, развел руки философски, говорит: ну, и ведь они правы. То есть вот всегда, ну, он в том смысле, что всегда можно найти, ну, как бы вот в работе, к чему можно докопаться, к чему можно, в общем-то, предъявить претензии. Смысл-то не в этом. Смотри, видишь, Христос говорит: познайте истину, истина сделает вас свободным. Евангелие от Иоанна, эти слова евангелист Иоанн цитирует. От чего, собственно, освобождает нас познание истины? Как это может проявиться в нашей жизни?
Ну, мне кажется, что то, что в нашей жизни нас отравляет нашу жизнь, да, то, что нам мешает жить жить вот в полную силу, это, я говорю, может быть, какие-то установки, ценности, которые нам навязали, там, может быть, из детства или вот из прошлой жизни нашей, каким-то как результат нашего негативного опыта. Это вот какой-то ценности этого мира, который нас побуждает там быть, видеть в этом какую-то силу, да, там быть там корыстолюбивым, там продвигать свои амбициозным, продвигать своего «я» вопреки всему, да, идти по головам. Это вот как бы вот эти ценности, которые, может быть, не полностью или частично, но у нас еще остаются, да, как такой отголосок прошлой жизни. И нам нужно от этого освобождаться, потому что на самом деле вот полнота счастья, блаженства, о котором мы читаем в Евангелии, оно как раз заключено в том, чтобы мы вот от этих всех злых корней, которые в нас сидят, да, от этих сорняков, мы освобождались, очищались. И очищались только потому, что мы находимся вот, ну, в единстве со Христом, в том, что мы пребываем в Боге, да, как в Евангелии от Иоанна написано, да, Господь говорит, что без меня вы делать ничего не сможете. Если вы во мне пребудете, то я от вас от этого все очищу, да, от этого вас все освобожу. И наша цель в том, чтобы мы вот действительно искали Бога в каждом дне жизни, искали близких, доверительных отношений, каялись в своих вот промахах, ошибках, грехах, которые, может быть, мы систематически притворяли в жизни и в общении с другими, да, даже не понимая, что это грех на самом деле мы творим. Вот мне кажется, нужно вот как бы вот в близости со Христом, через наши вот личные близкие отношения с Богом, освобождаться от всего того ненужного хлама, который в нас сидит, в нашей душе, то, что в нас посеяли когда-то там близкие, родные, там родители, школа, воспитание и так далее, да. И тогда вот наполняться вот этим все-таки учением Христа, учением Евангелия, которое дает свободу вот, восприятия самого себя, свободу от всех вот этих неверных установок, которые нас отравляют, которые нам мешают жить полноценно, мешают жить в мире с самим собой, с теми людьми, которые нас окружают. Мне кажется, вот как раз это цель для нашей христианской жизни.
А что делать, если мы видим, что не можем остановить свое негативное поведение в сети? Ведь, ну, будем честными, мы иногда, а если быть совсем честными, то часто наблюдаем такое в себе, да? Mm-hmm. Любой информационный повод можно взять. Я уже думал, что повод, связанный с актером Михаилом Ефремовым, никак к верующим не относится. Ничего себе. Еще больше, как относится. И там и Путина вспомнили, наши верующие, причем и служители церкви, да, и правительство, и все как бы. И коррупцию чиновников, вот все могли вспомнить, да, казалось бы. Ну, это-то как к нам относится, поведение, да, человека, находящегося, вот, ну, понятно, что в больших проблемах, да. Вот когда ради своего понимания истины мы уже готовы унижать и оскорблять другого человека, что делать, когда мы наблюдаем в себе такое? Именно в себе.
Ну, знаешь, вот есть такое понятие, как пост, да. Ведь пост это же не, ну, во-первых, это не для того, чтобы Бог нас услышал, да, это неправильное понимание. Пост, он нужен для нас самих. И пост, он не проявляется только в отказе от пищи или питья. Пост проявляется в том, чтобы я, допустим, от чего-то отказался для того, чтобы попытался в себе разобраться, попытался вот с Божьей помощью, да, с акцентом на молитвенную жизнь, да, на познание Бога, вот в общении с Богом, попытался увидеть, что отравляет мою душу, в чем причина моего вот этого отсутствия мира, в чем причина вот этого раздражения, да, обвинения других в каких-то своих бедах, в своем неустройстве в жизни. Мне кажется, что нужно периодически вот так поститься, и в том числе вот отказе, может быть, на какое-то время от интернета, если тебя, допустим, ну, ты вот находишься в этом постоянном, как бы, как котле, да, вот такой ненависти, озлобленности на всех там, неважно, кто, на правительство, на еще кого-то, на других людей. Мне кажется, что нужно все-таки сказать себе все, стоп, я нуждаюсь в том, чтобы на время от этого оставить и попытаться в себе разобраться, в чем проблема, почему у меня нет этого мира, почему у меня отсутствует эта радость, почему я все вижу в негативном смысле, почему мне... И нужно вот попытаться увидеть в себе корень всего этого, корень этого зла, да. Это возможно только тогда, когда ты, человек, все-таки вот попытается от чего-то отказаться на время и сконцентрироваться на то, что для него действительно важно. Все-таки отношения с Богом, молитва, познание Бога через Писание, эти вещи, они намного важнее, чем споры в интернете, да, и это все суета-сует, вся эта пустота, когда мы чему-то там кому-то что-то доказываем. Поэтому, мне кажется, вот нужно человеку все-таки оставить это и сконцентрироваться на том, что главное, что для него важно, что важно для его души, для его личного вот именно духовного состояния, где у него вот эти... В чем проблема вот этой болезни? По сути, это болезнь, когда человек вот такой вечно раздраженный, вечно недовольный, это как-то, ну, если он христианин, то это как-то не соответствует его вере, потому что христианская вера – это не путь раздражения, негатива, это путь радости, мира и добра, да. Если этого добра нету, то значит в нем что-то проблема, и с этим нужно разбираться вместе с Богом.
Да, большое спасибо, Илларион. Мне кажется, мы достаточно много надавали совет. Главное, теперь
Надеюсь, что это будет полезно для тех, кто любит общаться в интернете. Да,
да, и главное, чтобы им, этим советом самим и пользоваться.
Аминь, да.
Поэтому, дорогие друзья, сохраняйте в союзе мира свой дух в том положении по отношению к Богу, чтобы в нем было больше смирения, меньше самости, гордыни и самолюбования. И, конечно же, мы очень хотим пожелать вам, чтобы вы приближались к Богу, и чтобы это приближение к Богу очищало вашу жизнь и делало ее еще более светлой и сильной к тому, чтобы делать добро. Спасибо, Илларион.
Спасибо,
каждый четверг в 15:00 мы говорим о Библии и о том, как Бог меняет нашу жизнь. До свидания, благословит вас Господь.
С Богом, до свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.